Глава 18. Бегство в солнце. В глухой, вздыхающей и шепчущей темноте возникли невидимые ласковые струи, коснувшиеся огромного, окаменевшего тела Кузьмы. Он их почувствовал, однако не смог увидеть и определить, что это такое и почему их прикосновение так приятно. Струи исчезли. Кузьма ощутил укол и стал проваливаться в темноту, как в омут. Каменный панцирь, сковавший тело, треснул, начал отваливаться, но этот процесс сопровождался вспышками боли. Кузьма напрягся, закричал, не слыша своего голоса, и тут же появились нежные, ласковые струи, унимающие боль, а откуда-то из невероятной дали донесся тихий, успокаивающий гул, несущий заботливое тепло. Темнота начала отступать, рассеиваться, в ней проявились светлые прожилки и пятна. Нежные струи превратились в удивительно мягкие пальцы, перебирающие волосы на голове, а гул — в убаюкивающий ласковый женский голос. «Катя», — прошептал Кузьма, сбрасывая с себя остатки панциря и силясь разлепить глаза. «Очнулся», — донесся до него чей-то шепот. «Лежи тихо», — влилась в уши райская музыка голоса Кати. «Тебе нужен покой. Я рядом. Все нормально. Спи». «Катя...» Кузьма улыбнулся и стал тонуть в тишине, но не испугался этого, просто уснул. Следующее его пробуждение было гораздо более приятным. Стоило ему выбраться из душной пещеры, полной неподвижности на свет, как он стал различать чьи-то негромкие голоса, увидел смутные тени, попытался протереть открытые глаза и очнулся окончательно. Он лежал в светлой просторной комнате с закругленными углами и матово-белыми стенами, на необычной кровати, напоминающей большую люльку. Рядом стояла хрустально-серебряная, играющая разноцветными огнями колонна вериала какого-то медицинского аппарата, подсоединенного к кровати. Еще два аппарата вырастали из стены и зорко следили за лежащим целой системой окуляров и антенн. У огромного во всю стену окна стояли и разговаривали трое – мужчина и две женщины. Одна из них угадала движение больного и быстро подошла. Это была Екатерина. Приблизилась и вторая. «Мама, Катя», – сказал Кузьма с блаженной улыбкой. «Где я?»
«Я говорил рано», – проворчал мужчина. «Мысли женщины вместе не приходят. Он еще ничего не соображает».
«Дед!»
«Лежи, не напрягайся», — сказала мама, заботливо поправляя покрывало.
«Как ты себя чувствуешь?»
«Нормально, спасибо. Так я в клинике? Сколько же я здесь пролежал?»
«Двое суток».
«Не может быть!» «К сожалению, может. Тебе достался слишком мощный разряд парализатора. Стрелок дозировкой не озаботился». Кузьма полежал, привыкая к своему положению.
«Ю-ю задержали?»
«Ушел. Не волнуйся, задержим, он в розыске», — сказал Филипп. «А вы с Хасидом еще получите за свою самодеятельность по полной программе».
«Это не самодеятельность. Нам Ян разрешил». Все поплыло перед глазами Кузьмы.
На колонне вериала перемигнулись огни, и тотчас же к голове Кузьмы придвинулись два манипулятора с сеточками, подул холодный ветерок с запахом озона, стало легче. Катя взяла Кузьму за руку, встретила его прояснившийся взгляд, но только покачала головой. Она выглядела потерянной и грустной. Кузьма представил, сколько ей пришлось пережить, и погладил пальцы девушки, уловив ответную ласку.
«Где Ходя?» — посмотрел он на деда. «С ним все в порядке. Он подтвердит, что мы действовали от имени Лапары».
«Полковник Хаджи Курбан продолжает нести службу в экипаже «Солнечного крота». Выздоравливай, потом поговорим».
«Он вернулся?»
«Это его работа. Мне тоже надо вернуться на борт крота».
«Не дури. После парализатора тебе надо восстанавливаться по крайней мере 3 дня. Пошли, Денис». Филипп взял невестку под локоть. «Нам еще надо решить кое-какие неотложные проблемы».
Мама наклонилась над Кузьмой, поцеловала в висок, погладила по щеке и вышла вместе с дедом. Катя дождалась, пока за ними закроется дверь, быстро поцеловала больного в губы и села рядом с кроватью на выросший из пола стул, продолжая держать Ромашина за руку. Он улыбнулся.
«Это ты меня гладила?» «Я чувствовал. Так приятно. Давно здесь?»
«Почти 2 суток. Мне разрешили, и я даже спала здесь». Кузьма зажмурился, счастливо улыбаясь, потом вспомнил бой с командой Ю-Ю, выстрел из парализатора, помрачнел. «В меня стреляла моя жена». «Я знаю», — кивнула Катя. «Не надо копаться в прошлом. Давай лучше поговорим о будущем. Ты считаешь, оно у нас есть?» «Что ты имеешь в виду?» «А ты?» «Я говорила о нас с тобой. А я о будущем человечества. Представляешь, что будет, если нам не удастся нейтрализовать огнетушитель дьявола?» «Не представляю. Я чувствую, что все закончится благополучно и без твоего участия. Ты свое дело сделал». «Нет, я должен быть там вместе со всеми, с Ходзей, с твоим дедом, понимаешь? Должен. Никто не сможет лучше меня настроить Паньтау и включить в нужный момент». «Лежи уж, герой». Катя снова поцеловала его в губы. «И без тебя найдутся специалисты. Слава богу, что ты пришел в себя. Наконец-то я могу на пару часов слетать домой и привести себя в порядок. Выдержишь тут без меня? Никуда не сбежишь?» «Сбегу», — пообещал он. «Хотя было бы лучше сбежать вдвоем. Мне здесь нечего делать. Полежи хотя бы еще денек, потом я тебя заберу. Обещай мне вести себя хорошо». «Обещаю, но только в обмен на...» Кузьма подумал. «Ну, поцелуй». «Обойдешься», — с притворной строгостью сказала Катя, направляясь к выходу из палаты, потом вернулась бегом, поцеловала его так, что он чуть не задохнулся, и убежала. Кузьма остался лежать со счастливой улыбкой на губах, с сожалением подумав, что лежит в клинике, а не дома у Лапары. Там-то он не отпустил бы Катю просто так. «Эй, есть кто живой?» — позвал он. «Слушаю вас», — вежливо отозвался палатный инк. «Включи мне программу новостей».